Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Варичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе игумен Валерий Варичев продолжит чтение сочинений раннехристианских апологетов. Вы услышите чтение послания к Диогнету святого мученика Иустина Философа. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, глава 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Лавичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого Сам хотел, и пришли к Нему, и поставил из них 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекшее ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Thank you. Глава 4. «И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. и таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 43. Драгичу, который иногда чувствует себя совсем другим человеком. Ты пишешь, что иногда чувствуешь себя новым человеком, перерожденным и преображенным. Обычно это происходит во время молитвы в ночной тишине. Этот мир словно исчезает для тебя. Умирают мирские мысли о людях, о вещах, о плотском. Необыкновенный покой разливается в твоей душе. Ты видишь в себе какой-то свет и чувствуешь неизреченную радость. К этому добавляется чудесное благоухание, несравнимое ни с каким благоуханием на земле. Сладкое и животворное благоухание. Ты чувствуешь себя как бы вне тела. А когда все это прекращается, и тихо и постепенно исчезает, словно тающая радуга, на тебя находит грусть, что это не продолжалось еще долго и долго, непрерывно и без конца, годами, веками, вечно. Ты спрашиваешь, что это могло быть? Думаю, что Дух Божий коснулся тебя, брат мой. Это и есть то, о чем сказал Господь: «Царство Божие внутрь вас есть». Ибо когда Дух Божий воцаряется в наших душах, тогда прекращается все, что от нас, и приходит все, что от Бога. Пока царят в нас наши чувственные мысли, земные желания и своеволие, не Царство Божие будет в нас, а царство тьмы и страха, печали и неведения. Но когда придет Дух Божий и возобладает, тогда все изменится. Но мой тебе совет: умались до праха пред величием Бога Всевышнего, который открыл тебе эту тайну по превеликой милости своей, и не сообщай о ней многим непосвященным, особенно того остального, о чем и я не упоминаю здесь, чтобы не дать на поругание самого святого, и чтобы сердце твое
не вознеслось до высот гордыни, откуда падают в пропасть адскую. Послушай, как апостол предостерегает тебя. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Ничего неизвестного и для церкви нового с тобой не произошло. Многие праведники и угодники Божии ощутили сию дивную тайну и частью сообщили ее верным душам. Сообщили не для похвалы, но чтобы разделить свою радость и подвигнуть друзей своих к твердой вере в обетование Христа и к радостному прославлению Его. Однажды зимней ночью нашел я приют у одного человека. Когда его домашние ушли спать, он сообщил мне самую большую тайну своей жизни. «Годами я хотел, — говорил он, — увидеть от Бога чудо, но оно не давалось мне. Однажды я встал на рассвете и начал молиться Богу. Вдруг во мне явился некий свет, и я ощутил мир и радость, и благоухание, все так же, как случилось и с тобой. С тех пор, — сказал он, — я перестал просить у Бога чудес, ибо видел самое большое чудо, о котором и не догадывался. Не новое ли это подтверждение того, что говорил апостол? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мир тебе и здравия от Господа.
Достойно есть я воистину славить Дитя Богослова. И Божий трепещут и трясутся херувими, и славословят силы небесные.
Письмо 44. Миссионеру Петру на вопрос о том, что есть хула на Духа Святаго. Ты прочел в Евангелии слова Христа: «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святаго не простится ни в этом мире, ни в будущем». И спрашиваешь, что такое хула на Духа Святаго? Это хула на Духа Святаго. Безбожник, ненавистник и гонитель истины Божией хулит Духа. Самоубийца, возненавидевший жизнь и убивающий ее в себе, хулит Духа, ибо Дух Святый назван Духом истины и жизни подателем. В Евангелии от Иоанна написано, что Господь Иисус Христос трижды назвал Духа Святаго Духом истины. Кто, отрекаясь, высмеивает истину, тот отрекается от Духа Святаго и высмеивает его, ибо он — Дух и истина. «Почему этот грех не простится, — спрашиваешь ты, — в то время как другие грехи простятся? Ведь простились же Закхею сребролюбие, блудницы — плотские грехи, разбойнику на кресте насилие, и многим другим прощены их грехи. Почему же не простится отрицание истины, безверие и высмеивание Бога Духа? Потому что тех грехов люди стыдились и каялись в них, а здесь нет этого. Там люди грешили, но стыдом и страхом были связаны с Богом. Здесь же связь с Богом прервана, и человек-безбожник бесконечно далеко, полностью отошел от Бога. Там слабость, здесь упорство воли, там душа скитается во мраке, но ищет света. Здесь душа, скитаясь во мраке, мрак называет светом. Когда у человека нет воли ко спасению, Бог не хочет насильно спасать его. Самоубийство, ненависть к жизни в себе — тоже хула на Духа Святаго, ибо Дух Святый назван подателем жизни. Когда человек принимает жизнь от Духа жизни и по незнанию, откуда им получен сей дар, не благодарит Бога, то простится ему. Если же некто, приняв от Духа жизнь, с презрением отвергает ее, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Чтобы это понять, разберемся, что значит простить. Простить грешнику грехи значит вернуть ему всю полноту жизни заново, даровать ему жизнь. Но если кто-то не желает жить, презирает и ненавидит жизнь, Богу больше нечего дать ему, и он вычеркивает его из книги жизни. Молись Богу, чтобы сохранил тебя и твоих близких от смертного греха, безумного бунта, твари против Творца. От Господа тебе здравие и милость.
Песни божественной мир, Отца и Сына и Духа Божественного, три постасные державы и наслаждай Господство. И уже поют все земнородние, и славословят силы небесные. Всех верно поклоняемую, единицу по существу трипостасную, Господа начальную Херувим, и Бога начальное бестрадение Серафим, нераздельную Троицу воединице, сущие полоначальные земли величайте.
Письмо 46. Господину Скотту, американскому униату, выступающему против Святой Троицы. На скользкой стезе политики, на которой вы оказались, ваш протест против христианского учения о Святой Троице нисколько не удивляет меня. Ваша униатская секта основана на стремлении не к истине, а к уравниванию всех религий мира. Ну как трудно уравнять гору с долиной, а вы на гору сердитесь. Ибо вам, конечно, ошибочно, кажется, что спасительнее оставить гору, чем возвысить долину. При этом вы утверждаете, что ваша секта христианская. Если вы веруете во Христа, как же тогда вы можете уравнять и отождествить истину с ложью? Неужели Христос указал вам такой путь? Разве Он уравнивал свое учение с римским идолопоклонством, африканским фетишизмом, индийским нигилизмом и мертвящим иудейским фарисейством? Конечно, нет. И апостол Христов решительно восстает на вас, говоря, какое может быть общение тьмы и света, Христа с Велиаром, какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром. Знайте, что мир не распнет на кресте того, кто мирит истину с ложью, свет с тьмой и добро со злом. Мир распял Христа, ибо Он не уравнивал, не смешивал ложь и истину, не полемизировал с истиной, Следовательно, очевидно, что вы не веруете во Христа. Попробуйте примирить и уравнять в какой-либо обычной науке истину с полуистиной, и увидите, какой отпор вы получите. Скажем, свет электролампы уравняйте со светом свечи или округлость земного шара с плоскостью. Или обычный пример из жизни. Скажем, спорят два человека. Один с хорошим зрением говорит, что видел высоко в небе трех орлов, а другой со слабыми глазами говорит, что не видел ни одного. Если вы разумный человек, вы испытаете каждого из них и поверите тому, кто хорошо видит. Но поскольку в вашей секте важна не истина, а равенство, вы сказали бы этим двум: «Мне не досуг смотреть вверх и испытывать вас. Лучше всего вам примириться и согласиться на том, что вы оба видели в небесах одного орла». Таков ваш путь, ваше учение, ваша политика. Люди не пошли за вашей сектой, как на то надеялись ее создатели. Вы остаетесь малочисленной, малоизвестной в христианском мире сектой, как утес в море. Почему? Потому что люди, стремясь к миру, еще более стремятся к истине. А истина о Боге, едином в трех лицах, пришла в мир по откровению прозорливого от Сына Божия Иисуса Христа. Три лица без масок. Три лица – одна личность. Эту прекрасную и возвышенную реальность невозможно уравнять с грубыми и низкими призраками. Да осветит вас Дух истины.
Отцу безначального и Богу, Сам безначальному Слову со Духом поклоняюся, неразлучно едино соединяемое существо, причисленное единицу песни почти, плоть и заветная молния, воссияние Боже мой, ты поставься свидетелю, и добля покажи твоя неприступная слава, свети вы светоносием, и не и слава славит ангельское воинство, о имени речено плащался, Христа же до завтра страха прославит.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе сочинение одного из первых христианских апологетов, святого Иустина философа и мученика, пострадавшего в середине II века по Рождестве Христовом. Главы послания к Диогнету читает игумен Валерий Ларичев.
Святой Иустин, философ и мученик. Послание к Диогнету. «Я вижу, превосходнейший Диогнет, твое сильное желание узнать богопочитание христианское. Ты внимательно и с живым участием спрашиваешь о христианах, на какого Бога они уповают и какое служение воздают Ему. Что воодушевляет всех их презирать все мирское и не страшиться смерти? Почему они не признают богов, чтимых эллинами, не соблюдают иудейского богопочитания, откуда любовь, которую имеют они друг к другу, и почему, наконец, этот новый род богопочитания, это учреждение явилось в настоящее время, а не раньше? Одобряю такое желание твое и прошу у Бога, дающего нам способность и говорить, и слышать, чтобы даровано было мне сказать так, чтобы слышавший сделался лучшим, а тебе выслушать так, чтобы говоривший не опечалился. Когда очистишь себя от всех предубеждений, владычествующих над твоим умом, и отвергнешь обольщающее тебя привычное мнение, когда сделаешься новым, как будто только что родившимся человеком, так же, как и учение, которое будешь слушать, даже и по твоему признанию новое, то рассмотри не глазами только, но и разумом, из какого вещества и какой формы те, кого вы называете и почитаете богами. Не есть ли один из них камень, подобный тем, которые вы попираете ногами, другой медь, которая не лучше сосудов, сделанных из нее для вашего употребления, один дерево, и притом уже сгнившее, другое серебро, которое требует сторожа, чтобы его не украли, иной железо, изъеденное ржавчиной, а другой глина, которая нисколько не превосходит глины, употребляемой на изделия для самых низких нужд. Все это сделано не из вещества ли, подверженного тлению, не посредством ли железных орудий и огня, не сделано ли одно каменотесом, другое медником, то серебряником, иное горшечником. Каждое из этих веществ не было ли переделываемо тем или другим художником, как это и теперь бывает, прежде чем оно посредством их искусства получило образ богов. Сосуды из того же вещества не могут ли быть переделаны в изображение богов, если попадут в руки тех художников? И наоборот, боги, которым поклоняетесь ныне, не могут ли быть переделаны людьми в сосуды, подобные прочим? Не все ли они глухи, слепы, без души, без чувства, без движения? Не все ли они гниют, не все ли повреждаются? Вот что вы называете богами, чему служите, чему поклоняетесь. И сами вы, конечно, делаетесь подобными им. Зато и ненавидите христиан, что они не признают этих богов. Но вы, которые ныне почитаете их за богов, не больше ли оказываете к ним пренебрежение, чем христиане? Не больше ли вы смеетесь над ними и оскорбляете их, когда, чтя богов из камня и глины, оставляете их без стражи, а богов из серебра или золота запираете на ночь и приставляете к ним днем стражей, чтобы их не похитили? Самые почести, которые воздаете им, служат больше наказанием для них, если они только чувствуют. Если же они лишены чувств, то вы обличаете их в этом, служа им кровью и запахом приносимых жертв. Пусть кто-нибудь из вас испытает это, пусть кто-нибудь позволит на себе этому быть. Но ни один человек не потерпит добровольно такого наказания, потому что имеет чувство и смысл. Камень это терпит, ибо лишен чувства, и вы, конечно, не доказываете чувствительности его. Что христиане не отдались в рабство таким богам, об этом я мог бы сказать много и другого. Но хотя бы кому и показалось недостаточным сказанное мною, я считаю излишним говорить больше. Теперь, я думаю, тебе весьма хочется слышать, почему христиане имеют различное богопочитание с иудеями. Иудеи, правда, чужды служения богам, о котором мы только что сказали. Они почитают одного Бога и признают его владыкою вселенной. Но если они, подобно язычникам, совершают ему такое же служение, то заблуждаются. Ибо эллины, принося жертвы бесчувственным и глухим существам, показывают знак неразумия, а иудеи, думая почтить Бога теми же жертвами, как будто он имеет в том нужду, являют, может быть, более глупость, нежели благочестие. Тот, кто сотворил небо и землю, и все, что в них, и всем нам подает все нужное, не может, конечно, иметь нужды ни в чем том, что сам дарует тем, которые думают что-либо ему дать. И если они, принося Богу жертвы посредством крови, курения и всесожжений, думают такими почестями прославить его и что-либо доставить тому, который ни в чем не имеет нужды, то, мне кажется, они ничем не различаются от тех, которые оказывают такое же почитание богам бесчувственным, не могущим принимать той чести. Что же касается до чрезмерной разборчивости иудеев в пище, их суеверия в соблюдении субботы, тщеславия своим обрезанием, лицемерия в постах и новомесячье, все это так смешно и не стоит слова, что, думаю я, нет нужды тебе узнавать об этом от меня. Ибо из всего того, что Бог сотворил для пользы человека, прилично ли одно принимать как сотворенное хорошо, а другое отвергать как бесполезное и излишнее? Не нечестиво ли клеветать на Бога, будто Он запрещает в день субботний делать что-либо доброе? Также недостойно ли осмеяния тщеславиться обрезанием, как свидетельством особенного избрания, как будто за это они преимущественно возлюблены Богом. Равным образом и то, что они наблюдают течение звезд и луны, замечают месяцы и дни, и распоряжение Божие, смены времен, распределяют по своим собственным желаниям, иное обращая в праздники, другое в дни плача. Кто почтет это признаком богопочитания, а не гораздо более безумие? Итак, думаю, ты довольно понимаешь теперь, что христиане справедливо поступают, удаляясь как от всеобщего суеверия и обольщения, так и от иудейской суетной заботливости и тщеславия. А что касается до таинства собственного их богопочитания, то не надейся научиться ему от человека». Христиане не отличаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретения людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем как граждане и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют общую трапезу, такую, которая освящается молитвами и благодарением Богу. Они во плоти, но живут не по плоти, находятся на земле, но суть – граждане небесные, повинуются постановленным законам, но свою жизнью превосходят эти самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают, всего лишены и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются, клевещут на них, и они оказываются праведны, злословят, а они благословляют, их оскорбляют, а они воздают почтением, они делают добро, но их наказывают, как злодеев, будучи наказываемы, радуются, как будто бы им давали жизнь». Иудеи вооружаются против них, как против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Душа распространена по всем членам тела, и христиане по всем городам мира. Душа, хотя обитает в теле, но не телесно, и христиане живут в мире, но не суть от мира. Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле, так и христиане, находясь в мире, видимы, но богопочитание их остается невидимым. Плоть ненавидит душу и воюет против нее, ничем не будучи обижена, потому что душа запрещает ей предаваться удовольствиям. Так и мир ненавидит христиан, от которых он не терпит никакой обиды, за то, что они вооружаются против его удовольствий. Душа любит плоть свою и члены, несмотря на то, что они ненавидят ее, и христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа заключена в теле, но сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как бы в темнице, сами сохраняют мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище. Так и христиане обитают, как пришельцы в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, становится лучшею, и христиане, будучи наказываемы, каждый день более умножаются в числе. Так славно их положение, в которое Бог определил их и от которого им отказаться нельзя. Ибо неземное, как я сказал, изобретение предано им, не вымысел кого-либо из смертных они так тщательно стараются сохранить, и не распоряжение человеческими тайнами им верено, но сам поистине Вседержитель и Творец всего, невидимый Бог, сам вселил в людей и напечатлел в сердцах их небесную истину и святое и непостижимое Слово Свое. Он не послал к людям, как мог бы кто предположить, кого-либо из слуг своих или ангела, или князя, правящего земным, или того, кому вверено управление небесным, нет, но самого художника и создателя всего, которым он сотворил небеса, которым заключил море в своих пределах, которого тайны верно сохраняют все небесные тела, от которого солнце получило определенные меры дневных течений своих, по велению которого повинуется луна, освещая ночью, которому повинуются звезды, следуя течению луны, которым все устроено, распределено и которому все покорено. Небеса и все, что на небесах, земля и все, что на земле, море и все, что в море, огонь, воздух, бездна, все, что в высоте и в глубине и в средине. Вот кого послал он к людям. Уже ли для того, подумает кто-нибудь, чтобы показать им свою власть, привести их в страх и ужас? Никак, но он послал его с благостью и кротостью. Он послал как царь, посылающий царя сына, послал как Бога, послал к человекам, послал как спасающий, как убеждающий, а не принуждающий, ибо Богу не свойственно принуждение. Послал как призывающий, а не преследующий, послал как любящий, а не судящий. Пошлет некогда его как судью, и кто стерпит его пришествие? Не видишь ли, что христиане бросаются на снедение зверям для того, чтобы они отверглись Господа, и они остаются непобедимы? Не видишь ли, что чем большее число их подвергается казням, тем более увеличивается число других? Это не дело человеческое, это есть сила Божия, это доказательство Его пришествия.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника
святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Неверующий в вездеприсутствие Божие, в мыслях своих и в сердце своем клевещет на державу Божию, не приписывает ему и того свойства, которое имеет воздух, ибо и воздух есть везде. Творец ли воздуха не везде? Что Бог везде, этому сильным доказательством служит самое неверие в вездесущее или вообще какой бы то ни было грех. Так, при неверии сердце мое стесняется, претерпевает какое-то жжение, томится, мучится, ум помрачается, я нахожусь весь в безотрадном положении. Но при живой вере, что Бог везде, на всяком месте, и, значит, всегда со мною и во мне, мое сердце широко, свободно, легко, живо, ум светел, я в отрадном положении. Таким образом, то самое, что меня убивает, служит разительным доказательством того, в бытии чего я сомневаюсь. Неверие потому и мучит меня, что оно есть клевета сердца моего или злого духа на Бога, который есть жизнь моя, мысленное отрицание моею свободной душою сама живота, есть естественно и праведно смерть для нее. Еще. Бог есть мысленное существо, и душа моя тоже мысленное существо от первого мысленного, потому и общение с Богом бывает у меня через мысль, через веру сердца, которая есть не иное, что как живая и ясная мысль, что Бог есть на всяком месте. Когда у меня такой мысли нет, значит, есть мысль противоположная, отрицательная. Когда соединительное начало души моей с Богом пресечено, тогда нет для меня и жизни истинной, а есть один призрак внешней ложной жизни — животной. Степени блаженства и мучений в будущем веке будут различны. Это доказывается и настоящим состоянием душ у различных людей или у одного и того же человека в различное время при различных положениях. Чем проще, добрее, общительнее человек, тем он блаженнее внутренне. Чем лукавее, злее, самолюбивее, тем несчастнее. Чем сильнее в нем вера и любовь, тем блаженнее. Чем слабее, тем хуже. Так что мало веры, без веры, человеконенавистники — самые несчастные люди. Поэтому разумевай и о будущих мучениях.
Господи, как я Тебя восхвалю, как я Тебя прославлю за силы Твои, за чудеса исцелений от святых тайн Твоих, явленные на мне и на многих людях Твоих, которым я, недостойный, преподал после таинства покаяния сии святые, небесные животворящие Твои тайны. Вот они исповедуют предо мною силу Твою, благость Твою, во всеуслышании говорят, что Ты простер на них чудодействующую руку Твою и подъял их с одра болезни, с одра смертного, когда никто не чаял, что они будут живы. И вот, после причащения тела и крови Твоей, жизнодавче, они вскоре ожили исцелели, в тот же час и день почувствовали на себе жизнодательную десницу Твою. А я, Господи, очевидец дел Твоих, не прославил Тебя доселе во всеуслышание к утверждению веры людей Твоих, и не знаю, как и когда прославить Тебя, ибо всякий день занят я какими-либо делами. Ты сам сотвори себе имя, Господи, яко же и сотворил еси, сам прослави имя Твое, тайны Твои.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.